Василий Лазарев, миры Артема Каменистого, Стикс и пришел лесник. Книга первая.
Все персонажи являются вымышленными, и любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно. Мнение издательства может не совпадать с мнением автора.
Глава первая. Полет. «Капитан Таманцев, проходите!» На воротах сидел цельный подполковник. «Кучеряво вы здесь живете», — подумал я. «И это, капитан, давай там без своих приколов. Понял?» Он взял своими наманикюренными пальчиками верхнюю пуговку на моем кителе. «Ничего себе! Будет еще всякая тыловая крыса за мои пуговицы хвататься! А вот так!» В моей ладони захрустела кисть подполковника, и он мгновенно покрылся испариной. Изменившись у лице, он часто заморгал. «Поучи еще меня, секретарша!» Последнее слово я вложил как можно больше яда и улыбнулся своей фирменной улыбочкой, от которой обычно фашистские диверсанты просились домой, к мамочке. Подпол на полусогнутых юркнул за стол и выкатил свои рачьи глаза с ненавистью, зыркая за баррикады папок. Не обращая на него внимания, я прошел в святая святых. К начальнику штаба 70-й армии 2-го Белорусского фронта Петру Ивановичу Ляпину. К Иванычу, как его называли за глаза солдаты. Мужик он строгий, но справедливый, в обиду не даст, но если накосячишь, то держись.
«Тебе все нипочем, капитан, все такой же бодрый и подтянутый».
Меня, то есть капитана Евгения Таманцева, генерал знал хорошо. Мы с ним познакомились еще в августе прошлого года. Он мне лично присваивал внеочередное звание за тот случай в Белоруссии. Эх, хорошо мы побегали тогда. Как же я люблю диверсантов. Они никогда не сдаются, знают паскуды, что кранты им придут. Здоровые все отстреливаются, но меня тоже природа силой не обидела. Фрицы все как на подбор, двухметровые матерые волки. Ну а я как раз волкодав. Здрасте.
«Здравия желаю, товарищ генерал-майор!» — лихо отрапортовал я. «Что мне будет? Я же заговоренный!»
«И веселый! Ну что, Женя, иди-ка сюда поближе!»
Он указал на карту под шторкой на стене. Раздвинув шторы, он взял карандаш со стола.
«Ты, наверное, уже в курсе о скором наступлении. Вижу, в курсе. Ну вот так значит. Ты будешь смеяться, но у нас в тылу опять завелись клопы. Ставка дала понять, что если мы обосремся и демаскируем резервы, то... даже думать не хочу. Действуют они в нашем тылу нагло и развязно. Помимо них там полно еще всякой живности. Дезертиры, фрицы, не вышедшие из окружения и сидящие под каждым деревом. Просто бандеровцы недобитые, всякой твари по паре. Но они мне не нужны, меня интересуют только диверсанты, Женя. Группа «Одер», могли бы пооригинальнее чего-нибудь придумать. Во всяком случае, за последние 2 дня они 4 раза выходили с таким позывным. Ничего уже не боятся, не верят, что мы добьем фашистов. Мол, до Европы дошли, и пора по домам.
«По каким таким домам, товарищ генерал-майор? До Берлина, только до Берлина!»
«Я с тобой согласен, капитан. Но вот эти тараканы мешают нам нормально собраться. 2 недели у тебя есть, но по факту всего 1. Есть у нас свои люди в местном подполье. Может, чего подскажут полезное. Хотя надежды на них мало. Гниловатый народец эти поляки». «Задание серьезное, твоя группа будет не единственная, каждого командира инструктирую лично. Вот смотри сюда». Он указал на карту. «Треугольник из населенных пунктов. Остроленко, Новогруд, Ломжа. Севера и северо-запада твой треугольник ограничивает река Нарев с юга шоссе. Площадь приличная, извини, но придется побегать. По косвенным данным диверсантов в Одере не больше 30 человек. Задачи у них самые простые. Командование, дороги и разведка. Убить, взорвать, разведать и передать лично Гитлеру.
Сейчас. Мне даже стало смешно. Таких шустрых у меня целое кладбище. Полно там валяется мечтателей.
Надеюсь на тебя, Женя. В каждом из населенных пунктов можешь взять на помощь до 2 батальонов.
Ого, что-то новенькое. Удивился я. Обычно от них даже и 10 человек не допросишься.
Сам распорядился вычистить от тараканов передний край.
Ляпин загадочным видом поднял указательный палец вверх.
И чтобы ни малейшей утечки не было, операция предстоит очень серьезная. Если все пройдет, как задумывает Ставка, то фрицам конец придет уже в этом году. Вот так.
«Я только за, товарищ генерал-майор».
«Вот и молодец. Найдешь мне ордер, к 23 февраля майором станешь. И орден дам в придачу».
Иваныч похлопал меня по плечу. «Что со мной будет, если я их не найду?» Спрашивать было бессмысленно. «Ух ты, разрешите выполнять?»
«Давай, Женя, не пуха». Генерал пожал мне руку.
«К черту!» На самом деле все было не так радужно. Дали только один батальон, и то с большим скрипом. А там от края леса до края десятки километров. Попробуй прочеши в 400 рыл. Хорошо, хоть автомобили грузовые есть. Совершенно не удивлюсь, если нас бы заставили пешком побегать. К исходу третьего дня улов был небогатый. Человек 50, сброд один. Половину расстреляли на месте, в основном бандеровцев. Слишком уж борзые были. О самой группе ни грана информации. Видали, в одном месте военных человек 10 в лес уходили, аккурат через минные поля, вот они и вызвали у меня интерес. Проходы знают. Разминирование не проводилось, леса так и стояли до победы. А зачем сейчас этим заниматься? Есть дела и поважнее. Обозначили на картах лесной массив как непроходимый и забыли. Пусть сами поляки здесь корячатся. У нас своих лесов и полей еще до второго пришествия разминировать хватит. Итак, зашли. Такой толпой хавчик на себе тащили. Немчура пожрать любит, а особенно зимой в лесу. Зимой. Вот бы сейчас взлететь да сверху взглянуть. Это же мысль. Через 2 часа мы уже были на аэродроме подскока, и наши ночные ведьмочки любезно согласились помочь мне полетать над лесом. Девушка Марина, улыбчивая, не прочь поиграться после полета, села за штурвал. Я позади. «Твоя этажерка точно меня выдержит?» Недоверчиво поинтересовался я.
«Что, Женек, коленки трясутся?»
Игриво, не поворачивая головы, крикнула Марина. «Не так, чтобы, но высоту я не люблю». Признался я, это было абсолютной правдой. Я один раз так навернулся, еще в учебке с 3-го этажа. Лежу на спине, вдохнуть не могу. Весь онемел, мысль дурацкая в голову лезет, что, мол, все, Женя, сливай воду, ты теперь парализованный. Потом вроде отлегло, похромал в лазарет. Там сестричка на меня смотрит и не верит. У меня вся спина синяя, 3 ребра сломаны, ушибы там всякие. Как жив остался, непонятно.
«Да ты не бойся!» — успокоила летчица. «Не успеешь даже понять, как грабанемся!»
«И ржать! Вот дура!» «Я тебя тогда...» Договорить мысль я не успел, потому как эта фанерная фигня затарахтела и затряслась с такой силой, что я прикусил язык. Этажерка начала короткий разбег и лихо взмыла в небо. Набрав высоту, она пошла зигзагами над заминированным лесом. Внизу было видно все как на ладони, даже если они закопались, а они точно закопались. Следы все равно должны остаться. 30 человек — это не иголка в стогу сена. Я примерно знал, в каких хуторах они появлялись, и сразу указал точки на карте. Сейчас до Маринки докричаться было почти невозможно. Так мы шли с ней над лесом уже 20 минут, как двигатель вдруг заглох. Винт, покрутившись для виду, тоже остановился. Марина повернулась ко мне, и сквозь полетные очки я увидел ее глаза. «Великолепно! В этот раз переломом ребер не отделаемся!» Прыгать с парашютом было бесполезно, с высоты 100 метров без принудиловки. Легче уж тогда вниз головой. Тем временем, подозрительно хрустя, этажерка решила падать, постепенно опуская нос.
«Что за блядский цирк?» — завизжала Марина. «Я же все проверила перед взлетом! Смотри, откуда молнии зимой! Прямо по курсу! Че за фигня?»
Это были ее последние слова. После них этажерка задела колесами сосну и сделала кульбит. Я как раз отстегнулся и начал снимать неудобный парашют. Помню по рассказам коллег, как один из них попал в такую же ситуацию. Деревянный дирижабль этот летит медленно, и если прыгнуть на елку и спружинить, то есть варианты. Сам того не желая, я сделал сальто-мортале и вылетел из кабины, крутясь как волчок. Парашют полетел в одну сторону, я в другую. Маринка не успела повторить мой трюк, самолетик переломился пополам. Топливо выплеснулось на горячий движок, и этажерка вспыхнула, как свечка. Летчица мгновенно вспыхнула и с визгом продолжила полет вниз на половине своего дьявольского дирижабля, объятого пламенем. «Прощай, Маринка, так мы не успели с тобой сплясать». Сам я влетел в елку и вместо того, чтобы спружинить, врезался в столб своим многострадальным черепом. Моя голова пришла в соприкосновение с древесиной, послышался хруст, и свет погас. Вы не поверите, но я очнулся. Первым делом я ощупал голову. С уверенностью сказать можно было только одно. Она была на месте и жутко болела. На макушке образовалась гигантская шишка и жутко пульсировала. Весь рваный, грязный, я лежал все под той же сосной и скучал. Вещмешок мой остался в самолете и, конечно же, сгорел. Оружия не было тоже, кругом мины и, возможно, фашисты. Скорее всего, они видели, как грабанулась Маринка, и теперь спешат к ней помацать еще ее неостывшее тело. Вдруг летчица выжила. Тогда ее ждут суровые будни в фашистском схроне. Надо удостовериться, если жива, помочь. Я попробовал встать и с ужасом обнаружил, что мои ватные новенькие штаны распороты сзади коварным суком. Кое-как замотавшись, я пошел по глубокому снегу. Ну, здесь точно мин нет. Какой дурак их здесь ставить будет? Понимаю, тропинки минировать на опушке леса, но здесь, в самой чаще... Я продирался сквозь бурелом и не понимал, что меня беспокоит. Главное, конечно, отсутствие диверсантов. Если я их не вижу, не слышу их запах, то это печально. Потому как они здесь есть точно. Вокруг следов я не заметил, значит, сюда они не залезали. Это радует. Тогда вперед, надо выяснить, что с Маринкой. Жива ли? Один раз в июле 41-го мне пришлось вот так же добить девку, когда все драпали к Москве, и я в том числе, чего уж греха таить. Получилась у меня одна встреча. Вижу, полуторка перевернулась и горит, рядом трупы, колонна под бомбежку угодила. Так вот, слышу, кто-то стонет, подхожу ближе и вижу ужас. Под правым бортом машины лежит девчонка, молодая, симпатичная. А грудь ее расплющила перевернувшимся грузовиком. Но она в сознании смотрит на меня, глазами хлопает и губами шевелит. Я парень не слабый, но грузовик мне не перевернуть. Слышу, позади раздался шум моторов, фрицы прут как на параде. «И что бы вы сделали?» «Во-во!» Пришлось ей перерезать горло, стрелять нельзя, услышат, тогда сам не уйдешь. Вот я и думаю, а вдруг Маринка сейчас так же мучается? Надо поспешать, что-то не так. Запах. Вот что меня беспокоит. Кислый такой. Химическая атака? Да нет, откуда? Кстати, мысль, надо было скинуть на фрицев пару тонн хлора, сами бы выскочили, как ужаленные. Теплее вроде стало, пар изо рта уже не шел. Снег стал чернеть прямо на глазах, и садившееся было солнце оказалось у меня за спиной, причем с диском вдвое больше обычного. Я остановился и внимательно обследовал голову. Галлюцинации — это вам не шутки. Нет, вроде жив и здоров местами. Сухость во рту небывалая, пожевал снега не помогло. А, вон он, самолетик догорает. В метрах ста передо мной за деревьев показался остов этажерки. Вернее, обугленные доски, которые не сгорели только лишь потому, что упали в снег, и они давно потухли. Сколько же я лежал без сознания? Сутки? Странно, лежал в снегу и ничего не отморозил. Очень странная история. Очень.